«Тьфу, дьявол!» — заговорил вдруг Гастон вполне нормальным голосом. «Что за образ? Да еще когда пьешь такое вино! Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Можно я попробую морских ежей?» Лилиан передала ему свою тарелку. Гастон поспешно съел штуки три. Он все еще старался сэкономить на еде, но вино пил вполне исправно. Раз уж он заплатил за него, ему хотелось получить удовольствие. «Дитя!» — сказал он, когда бутылка была пуста. «Как быстро идет время! Я еще помню тебя, когда ты...» Лилиан почувствовала, как ее на мгновение пронизала острая боль. «Об этом я не хочу ничего слышать, дядя Гастон. Объясни мне одно. Почему меня назвали Лилиан? Я ненавижу это имя». «Так пожелал твой отец. Но почему? Хочешь рюмочку ликера, кофе, а коньяку? И шартреза тоже нет?» «Я так и думал». Гастон явно растаял. «Хорошо, значит, два бокала шампанского. Да, так твой отец...» «Что?» Марабу подмигнул одним глазом. До войны несколько месяцев он прожил в Нью-Йорке. Один. А потом настоял, чтобы тебя назвали Лилиан. Твоей матери было безразлично. Позднее я слышал, что в Нью-Йорке у него была, ну, скажем, одна очень романтичная история с женщиной, которую звали Лилиан. Прости меня, но ведь ты сама спросила». «Слава Богу», — сказала Лилиан. «А я-то думала, что моя мать вычитала это имя из книг. Она много читала». Гастон кивнул своей птичьей головкой. «Да, это верно. Зато твой отец совсем не читал. А ты, Лили, ты хочешь...» Он огляделся вокруг. «Жить теперь так? Ты не считаешь это ошибкой?» «Я как раз хотела спросить тебя о том же самом. Когда ты выпил вина, в тебе появилось что-то человеческое». Гастон пригубил рюмку с коньяком. «Я устрою для тебя небольшой вечер». «Ты уже как-то грозил мне этим». «Ты придешь?» «Только не на чашку чая». «Нет, на обед. У меня сохранилось еще несколько бутылок вина, всего несколько, но такого, что оно вполне может потягаться с вином, которое мы пьем здесь». «Хорошо, я приду», — сказала Лилиан. «Ты теперь красивая девушка, Лили, только резка. Резка, твой отец не был таким». «Резка», — подумала Лилиан. «Что он называет резкостью? И разве я резка? А может, у меня просто нет времени деликатно обманывать, прикрывая горькую правду фальшивой позолотой хороших манер?» Из окна ей был виден острый, как игла, шпиль часовни Сен-Шапель, который подымался в небо над серыми стенами консьержерии. Лилиан пошла туда в первый же солнечный день. Время приближалось к полудню, и часовня с ее высокими окнами из разноцветного стекла, насквозь пронизанная солнцем, была прозрачной, словно сотканной из лучей. Казалось, она вся состоит из одних окон, и вся залита светом небесно-голубым, малым, как кровь, желтым и красным. Краски были такие яркие, что обволакивали Лилиан так, словно она погрузилась в разноцветную воду. Кроме Лилиан, в часовне было еще несколько американских солдат, которые вскоре ушли. Она сидела на скамье, окутанная светом. То была тончайшая и самая царственная ткань на земле. Ей хотелось снять с себя одежду, чтобы посмотреть, как прозрачная парча струится по ее телу. То был водопад света, то было опьянение, неподвластное земным законам, падение и в то же время взлет. Ей казалось, что она дышит светом. Она чувствовала, как эти синие, красные и желтые цвета растворяются в ее крови и в ее легких, как будто ее телесная оболочка и сознание, то, что отделяло ее от окружающего мира, исчезли, и всю ее, подобно рентгеновским лучам, пронизывает свет, с той лишь разницей, что рентген обнажает кости, а свет раскрывает ту таинственную силу, которая заставляет биться сердце и пульсировать кровь. То было великое утешение, она никогда не забудет этот день. Пусть ее жизнь, все, что ей еще предстоит прожить, станет таким же, как этот зал, похожий на улей, полный легчайшего меда, лучей. Пусть ее жизнь будет подобна свету без тени, счастью без сожаления, горению без пепла. Привратник во второй раз тронул ее за плечо. «Мадам, мы закрываем!» Лилиан поднялась. Она увидела старое, усталое, озабоченное лицо. Секунду она была не в силах понять, что этому человеку недоступны ее чувства. «Вы давно здесь служите?» — спросила она старика. «Уже 16 лет. Как хорошо должно быть проводить здесь целые дни!» «Как-никак работа», — сказал привратник. «Но денег еле хватает. Все из-за инфляции». Лилиан не знала, почувствовал ли старик хоть раз в жизни, каким чудом был этот свет, или по привычке воспринимал его как что-то обыденное, так же, как многие здесь, в Париже, воспринимали жизнь. Она порылась в сумочке и достала деньги. Глаза старика заблестели. Лилиан поняла, что его нельзя осуждать, ведь для него в этой бумажке было заключено все колдовство жизни. Она сулила ему хлеб, вино и уплату за жилище, где он мог преклонить голову. Когда были получены первые платья, Лилиан не стала прятать их в шкаф. Она развесила их по всей комнате. Бархатное повесила над кроватью, а рядом с ним серебристые, так, чтобы, пробуждаясь ночью от кошмаров, когда ей казалось, что она с приглушенным криком падает и падает из бесконечной тьмы в бесконечную тьму, она могла протянуть руку и дотронуться до своих платьев серебристого и бархатного, до этих спасительных канатов, по которым она сумеет подняться из смутных серых сумерек к четырем стенам, к ощущению времени, к людям, к пространству и жизни. Лилиан гладила платье рукой и ощупывала их ткань. Встав с постели, она ходила по комнате, часто голая. Временами ей казалось, что она в окружении друзей. Вешалки с платьями висели на стенах, на дверцах шкафа, а ее туфли на тонких высоких каблуках, золотые, коричневые и черные, выстроились в ряд на комоде. Она бродила ночью по комнате среди этих сокровищ, подносила парчу к бесплотному лунному свету, надевала шляпку, примеряла туфли, а то и платье, подходила к зеркалу и при бледном свете луны пытливо всматривалась в его тусклую, фосфоресцирующую поверхность. Она глядела на свое лицо и на свои плечи. Неужели они ввалились? На свою грудь? Неужели она стала дряблой? Она глядела на свои ноги. Неужели они так похудели, что на бедрах уже появились глубокие складки? «Еще нет», — думала она, — «пока еще нет». И продолжала свою безмолвную, призрачную игру. Когда Клерфе встретился с Лилиан снова, Он долго смотрел на нее, так она изменилась. И дело было не только в платьях. Он знал много женщин, которые хорошо одевались. Лидия Морелли разбиралась в туалетах не хуже, чем унтер-офицер в строевой службе. Лилиан изменилась сама по себе. Она изменилась так, как меняется девушка, с которой ты расстался, когда она была еще неуклюжим, не сформировавшимся подростком, а встретился вновь, когда она стала молодой женщиной. Эта женщина только что перешагнула через мистическую грань детства и, хотя еще сохранила его очарование, но уже приобрела тайную уверенность в своих женских чарах. Клер Фе вдруг перестал понимать, почему он так долго задержался в Риме и почему хотел, чтобы Лидия Морелли приехала с ним, боясь потерять себя. Он преувеличивал все, что делала Лилиан несколько провинциальной. Несоответствие между интенсивностью ее чувств и формой их выражения он склонен был воспринять как своего рода истерию. В действительности все оказалось не так. Лилиан была словно форель, брошенная в слишком тесный для нее аквариум. Форель, которая беспрерывно натыкается на стенки и баламутит на дне тину. Теперь форель была не в аквариуме, она попала в свою стихию и уже ни на что не натыкалась. Она забавлялась своими быстрыми движениями и любовалась гладкой, сверкавшей всеми цветами радуги чешуей, словно пронизанной маленькими шаровыми молниями. «Дядя Гастон хочет устроить в мою честь небольшой прием», — сказала Лилиан. «Вот как?» «Да, он хочет выдать меня замуж». «Все еще?» «Больше, чем когда-либо. Он опасается, что не только я, но и он разорится, если я не перестану покупать платье».
Они вновь сидели в ресторане «Гран Вефур». Официант опять подал им эклеры с жареным миндалем, которые они, как и в тот раз, запивали молодым Монтраше.
«Ты что-то стал очень молчалив после Рима», — сказала Лилиан.
Клер Фе посмотрел на нее. «Неужели?» Лилиан улыбнулась.
«Может быть, виновата женщина, которая только что вошла сюда?»
«Какая женщина?
Хочешь, чтобы я ее тебе показала?»
Клер Фе не заметил, как вошла Лидия Морелли. «Почему ее, черт возьми, принесло именно сюда?» Она была с Джонсоном, с одним из воротил авиационной промышленности, крупным богачом. Лидия Морелли поистине не теряла времени зря, ведь он только этим утром сказал, что не сможет встретиться с ней вечером. Клер Фе понял также, почему она пришла именно сюда. Несколько лет назад он водил ее в Гран-Вефур. «Впредь надо быть осторожнее со своими любимыми ресторанами».
«Ты с ней знаком?»
«Как и со многими другими, ни больше, ни меньше». Он видел, что Лидия наблюдает за Лилиан, и не сомневался, что она уже успела с точностью до 100 франков оценить все, что было надето на Лилиан, узнать, где это куплено и за какую цену. Он был убежден, что она знает, сколько стоят туфли Лилиан, хотя и не может их разглядеть. В этом отношении Лидия была прямо ясновидящей. Конечно, если бы он подумал заранее, этой ситуации можно было бы избежать. Но раз уж так получилось, Клер Фе решил ее использовать. Ведь самые простые чувства – это и есть самые сильные чувства. И одно из них – ревность. Лилиан начнет ревновать его, тем лучше. Он и так уже упрекал себя в том, что отсутствовал слишком долго.
«Она великолепно одета», — сказала Лилиан.
Он кивнул. «Она этим славится.